Слава нашему Господу! У нас опять встреча, и встреча пред зеркалом Слова Божьего. Почему пред зеркалом? Потому что, как-то странно мышление человеческое. Других мы все видим, а себя не видим. А вот пред зеркалом – это смотришь Священное Писание, вот такая интересная способность у зеркала, и видишь себя – и сравниваешь себя с тем, какой там образ. Священное Писание говорит, чтобы мы преображались в тот образ, который имеем в Сыне Божьем. Получается, что зеркало – Слово Божье, пускай будет зеркало, так говорит Священное Писание. И вот когда мы читаем, фактически мы видим образ Сына Божьего. Пускай будет так, да? И вот теперь, читая, а это зеркало, наше отражение мы смотрим. И вот накладывается наше отражение, и мы смотрим, где мы выскочили из Христа. Вот здесь вот проблема колоссальная, очень колоссальная проблема. Сегодня у нас именно это будет тема, и у нас эта тема как продолжение предыдущей темы о служениях. Она очень болезненная будет сегодня. Может, это будет затрагивать очень многие вопросы. Почему? Потому что, знаете, написано о народе Израиля. С ними случилось как образы, а нам написано наставление. Чтобы мы не были похотливы на зло. Мы сейчас не разбираем, похотливы, не похотливы. Вопрос ставится по-другому. Даже люди мира сего говорят, умный учится на ошибках чужих. А глупый не может научиться даже на своих. Мне приходилось видеть людей, которые христиане. Вот особенно, когда я был подростком, мне мой папка рассказывал. Это сейчас технология такая, что вот когда в двери вставляешь замок или ручку, то уже тебе все приготовлено, чертежи тебе даются, где как сделать. То есть ошибиться просто невозможно. А раньше кто во что был гораст. И вот сами сверлили, делали. И были такие мастера, в кавычках мастера, с самодеятельностью занимающиеся, что они ставили ручку очень близко к самой двери, где дверь захлопывается. И от этого 99%, что ты, когда будешь за эту ручку захлопывать дверь, ты бьешь свою руку. И бьешь до синяка, там, до крови даже. И вот заходили гости в какой-то дом, и кто-то и шел, и дверь надо было закрыть за собой. Он закрывает дверь, как ударил этой ручкой дверной пальцы себе. Уф! А там сзади идут следующие друзья. Он говорит, слушайте, будьте осторожны, ручка дверная бьет руки. Вопрос, он хорошо говорит или плохо?
Ну что у тебя такой голос? Да что пальцы не отбил себе?
А ему в ответ,
когда мы попадем нашей рукой, тогда и будем осторожнее.
На сегодняшний день так, конечно, они говорят, но жизнь обычно именно такая. Так люди поступают. Христиане. И вот сегодня мы будем касаться вопроса служений. Служения. Служения различные, говорится Священное Писание. Мы с вами касались этого вопроса слегка. Сегодня будем детали смотреть, факты из жизни в свете Священного Писания. И смотреть, а у нас, что у нас, как у нас. Итак, берем первое служение. Первое служение, берем свечку. Вот свечка имеет свое служение. Каким служением она обладает? Светить, освещать. Дальше она будет создавать уют. Это действительно правда. А ближе к свечке можно и руки погреть. На свечке можно даже железо нагреть до 100 градусов, 100 градусов Цельсия, Фаренгейта, я уже не помню. Когда вода кипит. Гнуть можно железо даже. И так дальше. Температура страшнейшая. 100 градусов Цельсия, нажали этой пламени свечи, это серьезно. Иисус говорит, свеча, когда зажигается, она не ставится под кровать, не ставится под сосуд. Но ставится как? Чтобы светить всем в доме. Или светильники, если взять, это уже детали. Служение свечки в чем заключается? Чтобы вот она горела, светила. Дальше, чтобы она не мерцала. Что такое мерцала? Вот когда фитилек у этой свечки уже, ну, нагорел, то его надо обрезать. Если ты его не обрежешь вовремя, то через этот нагар пламя вот так вот играет, трепещет. И когда оно вот так вот трепещет, мерцает, то вот такой мерцающий свет получается вокруг. Это раздражает глаза, мешает, очень тяжело. Это надо снять. Кроме того, копоть идет. Копоть — это черная, летает, там целая история. То есть служение свечки — это быть всегда в обрезке, в очищении, и обязательно, ну, чтобы она светила. Ну, а светильники, там обязательно масло. Допустим, 5 мудрых, 5 неразумных. Светильник — это емкость. Ну, с чем ее сравнить? Там масло наливалось, и вот фитилек. И вот фитилек, если этот не поправишь, то же самая проблема. Раньше вот были керосиновые лампы, были керосинки, ну и так дальше. Вот керогазы. Ну, если не поправить фитиль, то пламя играет, мешает и так дальше. Теперь, когда вот такой сосуд, светильник, попадает в руки Божьи, это, ну, какой такой? Тот, который захотел быть в руках Божьих, то Бог совершает чудо интересное. Я не помню, сколько было мне лет. Это времена, когда народ собирался, даже вот керосиновую лампу ставили, как светильник, да, тонкое стекло такое. Если вода попадает, лампа лопалась. Вот, на керосине она работала. И вот обычно ее ставили на стол центральный, потому что в домашних условиях больше некуда ставить. Ну, если люди богатые были, то не было 2-3 лампы таких. Обычно была одна. И вот братья, когда остановились читать, то вот здесь возле лампы этой керосиновой вот ставили, вложили Библию, читали. Сестры, которые сидели, пели. Значит, первые держали песенники, переписанные от руки пели, остальные так уже на память шли. Может, темно же. И вот это сильнейшее событие. Оно меня затронуло в те далекие года. Я там не присутствовал. Ну, расскажу, как я слышал. И когда была молитва, то кто-то из братьев, будучи движимый Духом Святым, вышел из этой комнаты в прихожку. Прихожка, сени, или как назвать, холодное помещение. Там продукты обычно лежали. Ну, не холодильник, но прохладно. Там вода, большая канистра какая-нибудь деревянная стояла, кувшин какой-то, черпак, чтобы начерпать воды. И вот он пошел и начерпнул там воды, кружку. Ну, сколько там кружка? Ну, литр, наверное, воды, чтобы вы представили, полгаллона, наверное, приблизительно. Ну, приблизительно, кому как легче понимать. Условная такая цифра. И вот заходит во время молитвы такое духовное действие. Подходит к этой керосиновой лампе, которая стоит на столе. Значит, запомним. Маленькая капля воды на это стекло, она пах, и лопается сразу же. И Бог Духом Святым говорит: «Я зажег», обращается в адрес не лампе, а к этой поместной церкви. Называет ее светильник этой церкви. Вот я зажег светильник этой церкви, и под этим действием Духа Святого берет это стекло такое, да, и в это стекло льет воду. Стекло не лопается. Там маленькие дырочки поддувало от слова «дуть», чтобы воздух заходил. Их много, но не мелкие. Воздух заходит. Но это вот эта вся емкость стеклянная этой лампы наполнена водой. И вода не успевает в эти дырочки вытечь. И получается, вот этот фитиль этой керосиновой лампы горит в воде. И свет не теряется. Из этих дырочек вода вытекает, и стол полная лужа воды. Сама сущность этого откровения для этой церкви, ну, можно себе представить после этого, какая была молитва, понимаете, да? Они там кричали, там крыша, наверное, подымалась. Там землетрясение было, там мог огонь быть, ну, в духовном смысле, понимаете, могли пожарники приехать. Вот, ой, были такие случаи, огонь горит, понимаю, все горит, а ничего не горит. Огонь видит. Ну, как день Пятидесятницы. Вот быть сосудами в руках Божьих, чтобы он говорил так. Вот когда, говорит, я зажег этот свет в тебе, и вот я очищаю, вот оно, говорит, твое служение. Большие воды не могут потушить этого огня. Понимаем? Пойдешь ли через воды, они не затопят. Пойдешь ли через огонь, он тебя не опалит. Ну, такое, да, служение. А теперь берем служение сосуда. Вот сегодня мы вначале говорили, 6 каменных водоносов, они по обычаю иудейского очищения стояли на солнцепеке, а там солнцепека хватало. И вот Иисус сказал, наполните водой, наполнили, понесли к распорядителю, и оказалось, вода стала вином. Ну, вопрос не в этом, хотя и в этом. Вот служение этих сосудов, быть способными к тому, чтобы носить, ну, я бы назвал, живую воду. Что я имею в виду живая вода? Вот если эти сосуды, вот в них наливаешь воду, пользуешь, опять наливаешь, пользуешь. Знаете, что происходит, нет? Проходит сколько-то времени, и на сосудах, на стенках этих сосудов внутри образуется слизь. Если вы не знаете, вы должны это знать. Осадки какие-то. И потом неприятное состояние, там и запах начинается, и прочее. Парадокс заключается в том, но ведь черпали воду, ну, живую, ничего там нету-то, понимаете? И вдруг от такого длительного пользования вот такое творится с этим сосудом. Раньше народ очищался, ну, что называется, каждый день, а сейчас раз в 10 лет и то не очищается, считает в порядке вещей. Это колоссальная проблема. И поэтому на сегодняшний день служение, которое называется служением, это игра. Это зачастую не служение, это игрище. Мы просто этой теме с вами касались. Сегодня будем еще рассмотреть конкретнейшие факты. Если идет недоочищенность этого сосуда, то употреблять в дальнейшем его просто невозможно. И оттуда вытекает следующий вывод. Когда рассматриваешь вопрос служения, то эти сосуды в служении не могут быть участниками. Присутствующими могут быть. Могут читать слово, могут проповедовать, могут стихи рассказывать, могут петь, могут молиться. Но они участники, но они не служащие. Правда, странно звучит. Очень странно звучит. Это серьезнейшая вещь. Вот читаем такое местописание, второе послание Тимофея, 2 глава, 19 и немножко дальше. Но твердое основание Божие, 2.19, 2 Тимофея, 2.19, но твердое основание Божие стоит. Значит, он говорит о твердом основании. Вот чтобы оно стояло, оно должно быть твердым. Чтобы оно было твердым, твердость основания – это когда копал, углубился, докопался до краеугольного камня. Ну, пускай будет так, до Христа. И вот на Христе положил свое основание, то есть по Писанию. Вот тогда твердое основание теперь Божие. Хотя здесь для меня звучит, он говорит, твердое основание Божие – это краеугольный камень. Ну, а теперь следующая ступень. Вот, допустим, когда Иисус сказал, ты, Симон Петр, и на этом камне ты камень, да? И на этом камне я создам церковь. Многие говорят и трактуют так, на Петре церковь. Неправда, не надо. Петр – это первый камень, который лежит на глыбе каменной, на основании. И потому следующие уже камни как бы на Петре лежат. Но Петр бы никогда не смог выдержать остальные каменья, если бы он не был положен на основании, основанием которым является сам Христос. Это закон номер один. Поэтому надо внимательно смотреть Писание. Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию. Какую печать? Вот есть такая печать, да? Когда мы будем с вами касаться печати, разные печати есть. Вот печать на челах. Вот мы, говорит, поставим печать на челы рабов. И после этого только можно вред делать природе и так дальше. Но сегодня сейчас не об этом. «Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Вот когда касается вопрос «отступит от неправды всякий», это звучит одна из сильнейших фраз такая. «Как вы можете признать дерево по плоду?» И раз вы не признаете дерево по плоду, значит, вы в неправде. А почему? Потому что люди мира сего даже говорят, кто в чем грешен, тот то и отбеливает. Понимаем, да? И вот когда человек в чем-то виновен, то он не признает в себе этой вины, он переключается на все остальное. И когда переключается на все остальное, это первый признак, что закопанная колоссальная вина, от которой человек освобождаться не собирается, а служение создается. Это бутафория. Ну, многие не знают, может быть, слово бутафория. Это мыльный пузырь, надутое. Это не служение. Бога там нету, а движение человеческих хоть валом. И да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. И теперь деталь. А в большом доме есть сосуды не только золотые, серебряные, но и деревянные, и глиняные. И одни в почетном, а другие в низком употреблении. Вот когда поверхностно читаешь этот стих, звучит так. Золотые в высоком употреблении и в почетном, а деревянные и глиняные в низком употреблении. Нет, не так. Следующий стих. Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным, благопотребным у владыки, годным на всякое доброе дело. Знаете, как это звучит? Грязный золотой, а рядом деревянный чистый. Какой вы возьмете? Конечно, деревянный. Вы возьмете золотой, а там слизь. И куда вы его возьмете? На омовение, на очищение, на освящение, на обжаривание на солнцепеке. Ну, давайте. А деревянный вы возьмете и будете использовать. А теперь золотой будет возмущаться. Да я сосуд! Ну да. Да, сосуд. Все сосуды. Думаем очень внимательно. Поэтому вот этот вопрос очень серьезнейший. Ну, берем такое событие. То есть будем рассматривать теперь жизнь церкви. Ну, не в смысле какой-то конкретной, а вот там случай, там. То есть скажу так, когда вот походишь, поработаешь и увидишь, что творится, то вырисовывается картина, общая картина общего состояния, что творится в народе. Вот есть в Священном Писании такая фраза, а я как среди мертвых, как разбитый сосуд. Вот в разбитый сосуд, ну налей что-нибудь. Есть такой момент, Священное Писание говорит, что разбитая сосуда такая, что невозможно зачерпнуть ни огня, ни воды. Почему бывают разбитые сосуды? Сегодня мы не будем касаться этого вопроса. Но на это есть причины. Ну, написано, на кого он упадет, раздавит. А кто на него споткнется, тот разобьется. Это получается, Бог говорит по одному, а мы, герои, по-другому мыслим. Происходит столкновение, стычка. Эта стычка приводит к тому, что человек либо должен покаяться, либо должен развернуться и уйти. И это делают очень многие. И вот они сидят на скамейках в поместных собраниях, а внутренне они отошли. Как-то я вам рассказывал, был такой интересный момент. Это частный случай церкви одной. Бог показал интересное видение. В видении была показана громаднейшая напольная ваза, от слова «на полу стоящая». Есть вазы, вазоны, которые ты можешь на стол поставить, а эту невозможно поставить. Почему? Потому что она размером в пол роста человека. Ну, можете себе представить, ваза в половину роста человека. Громаднейшая ваза! Я когда однажды увидел такую вазу, думаю, что за глупость? Ну, так подумал. Кому она нужна? Куда ее употреблять? Это пока я не знал. Но когда я в этой вазе увидел калы, цветы, у меня все вопросы исчезли. Калы, знаете, да? Это жесткий ствол такой, угловатый, толстенный. И я видел калы, цветы. Они, во-первых, белые, красивые, а листья громадные, раскрытые. Это для них эту вазу надо ставить. И высота стебля... пол роста человека у этих цветов. И когда эти цветы ставишь в эту вазу, ты вот просто руками разводишь от этого великолепия величия. Это не гордыня, это красотища неописуемая, это дизайн. Я не знаю, как это рассказать. И вот в видении была показана эта ваза, только без цветов. И она лежала на боку. А еще проблема, у нее вот верх у вазы вышибленный кусок. И Бог сказал, когда-то эта ваза стояла. И она была в честь. Честь этой вазы, в ней должна быть свежая вода, живая вода, в которую будут поставлены срезанные цветки. Ну, слово «срезанные» может звучать не очень хорошо. И вот это красотища. Слово «срезанные» надо понимать, в каком смысле. Были моменты, когда, значит, чья-то жизнь прервалась, и Бог забрал в небо. И люди в больших переживаниях были. Ну как, объясни, ну как, это же, ну как такое, ну зачем, почему и для чего? Почему так Бог сделал? Ну приблизительно, сейчас не повторишь. А потом мы вернемся к этой напольной вазе. Вот. И спроси, говорит, у Бога. Ну и вопрошающий, когда спрашивал у Бога, тот интересно, Бог ответил, очень интересно, оно мне очень сильно понравилось. Он подошел, Бог, в этом ответе, со стороны садовника. «Я мой сад напояю каждое мгновение, я пасу среди лилий». Ну, так говорит Священное Писание. «Отец мой виноградарь, и всякую веточку он обрезает, чтобы принесла больше плода». И вот это все вместе, когда компонуешь, получается образ Бога-садовника. И вот садовник в своем саду ходит. И вот он наслаждается, в правильном смысле слова, при том это о Боге говорится, вот этими растениями. А растения – это души, люди, понимаете? Это семьи. Вот. Бывает одиночное растение, а бывает семья такая, вот цветок. Семья. Это сейчас не хватит времени все это описывать. И вот ему так захотелось. И вот он взял, срезал цветок с этой семьи цветочной, поставил себе вазу на стол у себя в своем помещении и вот теперь наслаждается, созерцает эту красоту. И вот Бог вот этот пример дал передать. Я там не присутствовал, но я слышал, рассказывали те, которые там были. Он говорит, ну что вы хотите сказать? Вот он садовник, и вот он захотел любоваться этим цветком. И вот он срезал этого цветка и поставил в своей вазе там, в небе, в вечности. Так плохо он сделал или хорошо, что он забрал из своего сада свой цветок. И люди успокоились. Ладно, возвращаемся к этому сосуду. Ну, сосуд – это ваза, которая на полу. И Бог говорил о вопросе, то есть честь этой вазы заключалась, служение этой вазы не просто стоять на полу, а чтобы в ней была живая вода, не гнилая, не закисшая, не заплесневелая, да, свежая всегда вода, и чтобы там были свежие срезанные цветы, ну, красотища, чтобы это было. А теперь ни цветов, ни воды на боку. И Бог говорит, это состояние вашей церкви. И потом разворачивает и говорит, кто виноват в том, что случилось падение этой вазы и выщербленность этого края. О, если бы мы там присутствовали, я там присутствовал на этом собрании, и стали подниматься и говорить, это я виноват. И говорит, почему? Вот такое дело. А другой сел, а другая встает, нет, это я виновата. Это вот у меня было, то есть то, что можно было раскрыть пред народом, потому что это видели все. И вот я видел, поднимается пожилой брат, возраста, ну, лет 50, наверное, ему так, может, 60, не могу точно сказать. И он говорит, это мы виноваты. Это из-за нас так случилось. Что случилось? Мы для сына засватали невесту. А когда засватали, потом оказалось, что она бедная, что семья и ее родители бедные. И мы это сватовство расстроили, разломали. И нашли невесту богатую. И сделали брак. Представляете, что я сказал? Значит, это был удар по ней, по невесте. Это был удар по ее родству. Да? Бог сочетал это бракосочетание, как вы считаете? Бог такие вещи не сочитывает. Давайте читаем место Писания. 1 Фессалоникийцев 4:6. Хотя бы. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим, ну или сестрой, противозаконно и корыстолюбиво. Корыстолюбиво, то есть выгоду какую-то сделать. Потому что Господь мститель за все это. Как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Это нечистота. Корость и выгода. Вот если какое-то положение занимает вот эта семья, мы с ними дружим. А вот эта семья никакого положения не занимает в обществе. Мы с ними в сторонке. Вот это вот богатенькие, вот это вот богатая семья, вот они дружат. А богатые с бедными, они ничего общего не имеют. Кто-то рассказал, брат Сергей, ты знаешь, мы приехали, мы были, вот, ну, переехали на место жительства, но мы не смогли здесь жить, и, ну, там, где они переехали. Я говорю, а почему, что случилось? Дело в том, что там даже парковки, где вот машины становишься, были распределены. Вот там, на этих парковках, могли становиться только богатые машины, богатых людей, а бедных вот там где-то. Думаем, это страшные вещи. Но на сегодняшний день очень многие защищают все. Бог говорит, если враг твой голоден, накорми его. Это говорится в Ветхом Завете, это говорится в Новом Завете. Знал ли об этом? А вот Авраам, Исаак, Иаков. Иаков, у него брат Исав, волосатый, да, такой, как шкурка у козленка. На руках, помните, матька, что сделала? Козлят двоих зарезали, сделали ему пищу, какую хотел отец, он и не разобрался, он слепой был, да? Вот, а этой шкуркой козлят руки были обкручены и шея. И вот он, понимаете, за руки взялся, это мой сынок. Это козлик, какой сынок, козлика шкура. Но вопрос не здесь. Вот враг твой голоден, накорми его. А это твой брат, и ты поймал его. А Священное Писание говорит, наследство, захваченное в начале, не благословляется впоследствии. Ну так написано. Оно не поменялось. Ты это сделал, Яков. Да, Яков – это помазанник. Да, это правда. Только будем честными. Сам Бог у пророков говорит, Яков, ты от чрева матернего прозван отступником. Понимаем или не понимаем? На сегодняшний день многие христиане действия Иакова оправдывают. Знаете почему? Потому что сами такие. Вот и вам и служение. И вот такое существует в поместных собраниях. Вот до какого-то момента оправдывали вот эти, что, понимаете, ой, засватали, она бедная, давай это дело расстроим. Что это? Только, пожалуйста, мы никого не осуждаем. Мы понимаем, что происходит? Ужас. Другой момент рассказываю, чтобы было понятно. Так случилось, кто-то говорит, знаете, какая у нас церковь, у нас такая церковь, благословенная церковь, я без церкви жить не могу. Ой, как звучит здорово, не? А что так? Вот я уезжаю, ну, по работе там или что, куда, меня влечет ко грехам, я не могу без греха жить, не могу. Но когда я возвращаюсь в церковь, все, мне ничего не надо. Знаете почему? Глазами нагрешится столько, чувствами нагрешится столько, что ничего больше не надо. Хоть он, хоть она. А почему? С одной стороны, разложенные внутри, а с другой стороны, такой народ выходит вперед. И они поют. А Бог говорит, а что ты видишь? Я говорю, похоть поет. А кто-то сидит, слушает проповедника, умирает. Образы идут. В проповеднике образы старой жизни. Похождение. Служение, не? Служение, да? Служение. Скажите, как это получается? Колоссян читаем. 3 глава. Семнадцатый прочитаем. И дальше я буду говорить, какие стихи. И все, что вы делаете словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Такая фраза, знаете, очень такая. Какая? Сижу на собрании, большая церковь. Ну, 1500 членов, наверное, так будет. Вот первые скамейки, там на сцене проповедники, моя очередь потом подойдет. И вот кто-то вышли и поют. Братья, такая музыка, музон халдейский звучит. Рядом со мной сидит музыкант и дергается точно в такт музыки. И аж не выдерживает и говорит, сейчас бы станцевать во имя Иисуса Христа. Только, пожалуйста, никого не судим. Служение. Служение такое. Проверяем, что с нами делается. Проверяем. У нас нету этого? Да благословит Бог. А это сплошь и рядом. Дальше, в этой же главе у Колоссян. 23. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. Служите? Интересные вещи. Кому-то Бог говорит, вот прямо сейчас пойди в дом к такому-то и скажи ему, что сейчас, что он делает предо мною, пред Богом, есть мерзость. А что он делает? Ну, приблизительно. А Бог говорит, ты пойди скажи. Ну и пошел говорить. Приходит, постучался там или как. Хозяин открывает, заводит в комнату. И на столе лежит Библия открытая, симфония. Симфония, то есть места Писания, которые можно найти по какому-то определенному слову. Ну, видимо, там... Тетрадь для записей или что. Ну, это уже детали. Вот. А что ты делаешь? Проповедь готовлю. А ты знаешь, что Бог сказал? Что? Бог сказал, что то, что ты сейчас делаешь, пред Богом есть мерзость. Прямо сейчас, что я делаю, это мерзость? Ну, давайте. Он говорит, да. Бог сказал, что мерзость. А что ты делаешь? Он говорит, проповедь готовлю. А как, с чего, зачем? Я слышал грех некоторых людей, и вот я решил им выдать с кафедры на основании Священного Писания. И вот такая проповедь будет слышна в помещении, и потом мы ушами хлопаем, пускай будет специально такое слово, и когда человек скажет «Аминь», это же обман. Бог не послал, человек говорит и ссылается на места Писания. И в зале будут говорить «Аминь». А потом в зале сидящие потеряют помазание и будут говорить, «А почему мы потеряли?» Это служение? Ну, а такого же валом? Хорошо. Следующий момент читаем. Филиппийцев, 2 глава, 13 стих, хотя бы. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Раз хотение и действие производятся, значит, делает Бог. Ну, вы знаете многие случаи, которые я сегодня рассказываю. Дело в том, что нам надо увидеть картину. Посмотри, что творится! Но говоря, что творится, будем смотреть на вопрос не у кого-то, а у нас, что творится. И вот Бог раскрыл действие бесовское в одной церкви. Показал совет преисподней. Во вратах ада написано: «Я создам церковь, и врата ада не одолеют». Ну, так написано. И вот во вратах ада идет совет. Вот эту церковь, конкретную какую-то церковь, надо одолеть. И бесы говорят, один говорит: ничего не получается, я вот такое сделал. А другой говорит: а я такое сделал, ничего не получается, ничего у них не получается. У них у всех бесов провал. Каждый бес отвечал за свое действие. И ничего у них не получалось. Но надо было церковь сломать. Не смели здание сломать, а людей сломать. Сломить, а тогда уже можно лепить, что хочешь, этих людей. И вот один из демонов, бес, говорит: я скажу, говорит, что надо сделать. Надо этому народу, этой церкви дать сильное-сильное желание читать Библию. Там загалдели, зашумели: что ты говоришь, что ты гнесешь такое? А подождите, вы дослушайте до конца. Дать этому народу сильное-сильное желание читать Библию, но читать не сегодня, а завтра. А завтра дать 100 дел. И эти люди потом перенесут сильное желание чтения Библии на послезавтра, а там опять им 101 дело дать. А потом что будет у этих христиан? Никогда не задумывались? Потом будут христиане, но это не случилось, потому что дело разоблачилось. А что бы оно могло случиться? Вот представляете, встречаются христиане за чашкой чая. Слушай, у меня такое никогда, говорит, не было. Такое сильное желание читать Библию. Это действительно Бог производит такие действия в нас. Вот. Ну, договаривай дальше. Ну, сегодня не получается, завтра. Ну, и как долго это у тебя? Да уже месяц. И все время сильное желание и ни разу никакого чтения. А другой говорит: а у меня тоже так же. Я помню, был подростком, не помню, сколько было лет, и вот одна из проповедей меня всколыхнула, взорвала. Только не для осуждения, пожалуйста, чтобы мы понимали. Это же ну, такое мышление, вот такое состояние в церкви, в церквах. Называется служением. Братья и сестры, слава Богу, вот сегодня воскресный день, мы целую неделю ждали, наконец мы дождались, и вот сегодня мы с вами будем в молитве рассказывать Богу, какой грех у нас случился в понедельник, а какой во вторник, а какой в среду, а какой в четверг, а какую пятницу, а какую субботу, и вот сегодня мы теперь будем молиться, чтобы нас Бог очистил. Ну, логично же, правда, не? Логичное безумие.
Как?
Ну, чтобы было понятно, и Бог показывает: вот ты, говорит, находишься в пустыне, вот живые змеи стали кусать. Через сколько времени надо посмотреть на медного змея? Чем быстрее, тем лучше. Сколько времени отводится на то, чтобы вот укусили и посмотреть? Об этом описывается в Деянии апостолов. Сколько времени отведено? Помните, когда апостола Павла везли в Рим, уже как осужденного за имя Христа, и вот корабль потерпел крушение. И вот они выплыли на остров, чужеземцы их приняли, хворост разложили, огонь развели. И вот апостол Павел берет охапку хвороста, ложит на огонь, и из огня вышла ехидна. Это особая ядовитость змея Среднего Востока. А там такие эти твари ядовитые, что ой-ой-ой. И она на руке повисла, значит, она прокусила, яд выпустила. И он ее скинул в огонь. Чужеземцы сказали: о-о! Этот человек явно убийца, преступник. Если он спасся из моря, а смерть его настигла из огня. Ну, логически, давайте. Змея вышла из пламени огня. Ну, потому что еще не успела сгореть. И его ужалила. Ждали долго. Ну, должно было быть. Либо он должен был уже упасть мертвым, там так написано, либо должно быть воспаление. То есть не сильная степень яда получил. Ни того не случилось. Ну, тогда он Бог. То есть, что, в понедельник цапануло, а в субботу народ Божий стоит в пустыне в субботу. А в субботу можно было, интересно, смотреть на медного змея или нельзя было? Ничего нельзя было делать в субботу, даже смотреть на медного змея. Интересно, а живые змеи уважали субботу, да? Они в субботу не кусали? Или кусали? Ну, включайте мозги. Они особенно в субботу вас будут кусать. Чтобы вы в субботу не имели права смотреть на медного змея. Так можно смотреть на медного змея? Иисус сказал, нужно смотреть. В субботу вы вытаскиваете, если в колодец упало ваше животное, или воете животное на водопой. Все же нормально. И Бог заостряет внимание. И что? Значит, в понедельник змея ужалила, во вторник до пятницы, и в субботу смотрит, да тебя же давно же закопают. Почему такое мышление у людей? Ведь мы же откладываем наше покаяние, наше примирение на потом, да? Правда, нет? Слушайте, ну это верующим дать такое сильное желание. Я помню, был подростком, я тоже с вами этим делился моментом, он это то рассказывал, он уверовал в тюрьмах, в лагерях, стал христианином. И так случилось, что демон решил его обманывать. Я твой Бог, ты слушай меня, я вот тебя буду и тому подобное, вот буду производить действия. И вот был такой, говорит, день, значит, на дворе находились мы, заключенные, и вот начальник лагеря, то есть это там не такие серьезные были преступники, легкое какого-то нарушения, то есть начальник лагеря вместе с ними там мог пообщаться. И вот они стоят, разговаривают там группа, а я, говорит, здесь. И вот он мне говорит, дух. Какой дух? А кто его знает, какой дух говорит? Вот хочешь, я сейчас сделаю, что начальник лагеря, а это человек коммунист, безбожник, партийный, это вы что, чтобы священное писание читал, этого варианта нету. Вот если хочешь, я сейчас сделаю, что вот он подойдет к тебе и попросит Евангелия. А тогда были Евангелия размером, ну, как большой ноготь, не то что большой ноготь, а ноготь большого пальца на руке, вот такого размера Евангелия были. Маленькие, маленькие, маленькие. Как их читали, я не знаю, такое острое зрение иметь. Но... И такое Евангелие куда-нибудь можно было спрятать. И когда обыски делали, обычно искали большие книги, и никому в голову не доходило это. Не успел, говорит, я согласиться. А дух говорит, ты не бойся, он прочитает и тебе вернет. Слышите? Я, говорит, не успел согласиться. Начальник лагеря разворачивается, идет ко мне, напрямую идет, подходит. Дай почитать Евангелие. Но дух же сказал, что прочитает, вернет. Я достал, ему дал. Он открыл, прочитал. Головой покачал, покивал и отдал мне, и ушел. А дух говорит, ну что, видел? А потом прошло время, этот дух раскрылся, что это не Божий был дух. А как это такие действия? Скажите, а что это за действия? Кто дал совет подготовить проповедь под людей? Скажите. А кто дал совет, в какой одежде выйти петь? Выйти петь? Ну-ка, включайте мозги. Что делается? Чем движимы? Следующий момент. Первое послание Коринфянам читаем. 15-19. Первое Коринфянам 15-19. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Какой процент этих несчастных в церкви? Да мы же счастливые. Вот сегодня стихотворение было, да? Счастливые или несчастные? Несчастные или счастливые? Думаю, смотри, интересное стихотворение, вовремя так. Значит, если мы в этой, мы, христиане, члены церкви, надеемся на Христа только в этой жизни, то мы несчастнее всех человеков. Как это понимать? Знаем, да, такую историю? Человек ревнует о Духе Святом. Он, она не играет роли. Разные варианты были. А Бог говорит, спроси, зачем Дух Святой нужен? Я говорю, а зачем тебе Дух Святой? Слушай, какой странный вопрос. Странный для тебя, но не странный для Бога. Странно, странноватый будет ответ. И человек говорит, для водного крещения. Если нету Духа Святого, на водное крещение не пускают. Так оно и было. Потому что наелись многих причин, проблем, и потому сначала оставили вопрос, примите Духа Святого, потом будет вам водное крещение. Ну, логично, все правильно, все нормально. Ну, получил ответ. Для водного крещения. Ну да, все правильно. А Бог говорит, а ты спроси, а зачем водное крещение?
Как это? Как для чего?
Спрашивай, спрашивай. Бог не ошибается. Я спрашиваю, для чего тебе водное крещение? А иначе, говорит, бракосочетание не преподадут. Опа! Знаете, какой ответ? Да не нужно ни Дух Святой, ни водное крещение. Ничего не нужно. Нужно бракосочетание. А почему? А знаете почему? Слушай, ну что ты там девчат на улице ищешь? А что ты ребят там на улице ищешь? Ты знаешь, сколько в церкви девчат? Какие девочки! А какие мальчики! И родственники направляют куда своих родственников? И вот это служение в церкви. И вот такие будут в служении. Ну-ка, думаем хорошенечко. Дядь Сережа, а почему я вот в воскресной школе должна косыночку одевать? Я тебе, говорю, сказал все эти священные писания. А я вот у служителя спрашивал, он сказал, что не надо. Я говорю, раз я отвечаю за воскресную школу, будет косыночка. На следующий раз она приходит, а мама сказала, если ты будешь одевать косыночку, ты замуж не выйдешь. Вот такие люди в служении. Значит, вот в служении будет доченька, теперь в служении ее мамочка. Правда, да? А может быть, там еще и папочка тоже? Только, пожалуйста, никого не осуждать. Себя смотреть, потому что нам сегодня надо будет самих себя увидеть. Церковь. Служение. 2 Петра читаем. 3 глава, 1 стих. 2 Петра 3, 1. Странное местописание, но очень глубокое, и мы не задумаемся, может быть, об этом. Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные, в них, в посланиях, да? Напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл. Какой? Чистый. Петр, а что, значит, есть грязный? Значит, есть грязный. Проверяем? Проверяем. Вот, закончилась первая часть собрания. Пошла как воскресная школа, скажем, для подростков, для молодежи. Там, ну, разные возраста, разные группы. Вот, и такой момент, я, значит, смотрю, подростки, они еще не молодежь, но они уже подростки, но такие, что уже почти можно было бы их и на молодежные бы отправить, но еще рановато, может быть. И вот мальчишки соглашаются пойти в какой-то класс на урок. Хотя там возраст совершенно младший. Ну, если этим лет по 14, вот, по 15, то там в классе, ну, будут 10-летние, может быть, 8-летние, ну, примерно так. Угу. Думаю, ты, Мари, смотри. И, видимо, заинтересовались, видимо, благословенная у них учительница. И этой учительнице есть чем поделиться, и вот у нее служение такое богатое, сильное, понимаете, насыщенное служение. Вот. Ну, я так посчитал, думаю, ну, слава Богу. Они пошли, а мне Бог говорит, пойди ты тоже посмотри. Ой, я захожу, помещение, доска, на которой можно писать, ну и руку надо же поднять, чтобы писать, стол, между столом и вот этой доской ходит эта учительница, она вся как картинка, рельеф резной, взрослые доразумеют. Ну, бывают такие плоские, да? А это полностью резной рельеф. И еще одежда, которая подчеркивает рельеф. Всего, чего только можно. И вот она там движется, это движение тела. На шарнирах тело движется. И вот детвора сидит за столом, глазенками смотрят все, что она пишет, она объясняет, а рядом стоит диван ниже. И вот те подростки сидят снизу и глазеют. Ой, ну это только в публичных домах смотреть на таких красавиц, как они там двигаются телами. Я как глянул, кошмар! Но это же служение, братья и сестры, это же служение. Ну, в церкви это же служение валом. Другой вариант. Брат Сережа, ты знаешь, я вот преподаватель вот в такой-то группе, вот, и когда мальчишки там выделываются, я их остепеняю. Вы тоже знаете этот случай. Ну и что? Я им говорю, мальчишки, братики, ведь вы же завтрашние женихи. Скажите, какой чистый смысл возбуждается или грязный?
А что здесь грязного?
А во имя Господа вы возбуждаете смысл или нет? Это же не во имя Господа возбуждается смысл. Ну и что? И девочки сразу начинают груди свои поправлять, лифчики.
Да им лет 10-12, там поправлять нечего, давайте открытым текстом.
Я говорю, ну и что? Он говорит, помогает. Чему помогает? Как такое происходит? И это же норма. Норма. Какая норма? Ну, потому что так оно везде делается. Это в порядке вещей практически везде. Во всех вопросах. И когда так посмотришь, вот теперь накладку делаем на это зеркало и смотрим, где наши какие штрихи проскакивают. Думаем. Иова читаем, 13:7. «Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него говорить ложь?» Это вообще вызывающее место Писания. Как во имя Бога говорить неправду и во имя Его говорить ложь? Как? Очень просто. Побуждать к нечистому смыслу вместо чистого – это вот оно. А теперь другой вариант. На молитве он, она, неважно кто, какую единицу времени. «Господи, ты вот дал мне мужа, ты или дал мне жену, а тебе помоги мне нести, потому что...» Ну, тяжело, ну, случилось такое, что замученный уже. А Бог отвечает, «Я тебе не давал, ты выбрала сама себе». Ты выбрал сам себе. Понимаем, нет? А теперь я тебе помогу. Но не раньше. Но выбор супругов, ведь валом выбор совершенно другой. Кто-то рассказывал, как вы поженили вашего сына. Ну вот, я взял с моего сына, и мы поехали в другую церковь. Ну и дальше. Ну и присмотрели невесту. Ну а как было, расскажи. Ну вот, я посмотрел на нее. Понимаем, нет, как посмотрел? А там было на что смотреть. Взрослые да разумеют. И она одевалась так, чтобы можно было на все посмотреть. Ну что, нравится?
Нравится.
Мы, говорит, ей взяли. Ну а дальше? А дальше она стала нравиться всем в городе. Взрослые да разумеют. Бог дал. Чем мы движимы, когда мы делаем то или другое, пятое, десятое, а потом обманываем себя и лжем во имя Бога, говорим, нам Бог дал. А здесь фраза. Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него говорить ложь? Кого мы обманываем? Кого? Скажите. Ведь себя же обманываем. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Это хуже нету сам себя обманывающий. Но в порядке вещей. Смотри, что делается. Это же проблема везде? Везде. Песни песней читаем. Первая глава, 5 стих. Ну, я прочитаю целиком, но там вот вторая половина нас очень сильно интересует. Очень сильно. Песни песней, 1 глава, 5. «Не смотрите на меня, что я смугла». Смугла, то есть, ну, как загар. Загар такой у нее. «Ибо солнце опалило меня». Это очень интересный вопрос, разбирать его не будем, просто концовку берем. «Сыновья матери моей разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники. Моего собственного виноградника я не стерегла». Интересная, да, фраза? «Своего собственного виноградника не стерегла». Я помню, подростком был, стихотворение, я забыл, кто это написал, очень сильное стихотворение. И в этом стихотворении, это, ну, верующий, неверующий, я не знаю, как назвать этого человека, потому что там очень глубокий смысл, такой глубокий, что если это неверующий пишет такой глубокий смысл, то этот глубокий смысл оказался глубже смысла верующих даже. И там рассматривался вопрос в этом стихотворении, что вот люди летят в космос, изучают Вселенную и так дальше. А он там пишет в этих словах своего стихотворения: «Душа, моя душа, вот космос мой». Помнится такой момент, когда мы на молодежное ходили, были подростками, и вот у нас такие были совещания между собою, как дальше проводить молодежные, и кто-то предложил: «А давайте, говорит, мы будем...» Я не помню, какая фраза, ну, то есть, пойдем и будем благовествовать, ну, вот, где ты учишься в школе, а к тебе пойдем, где ты там работаешь, на работе. Ну, все одобрили, всем понравилось это предложение. Ну, пойдем к тебе. Давай к нему пойдем. Не, зачем ко мне? Давай к ней пойдем. И так каждый себя перекладывал. Как вы думаете, почему? Потому что, когда, дай Бог, не дай Бог, какое слово сказать, вот наша группа молодежи придет и начнут проповедовать там, где я работаю или где я учусь, и будут рассказывать о Боге, и я же должен буду сказать... Или ты должен будешь сказать, или ты должна сказать, что это вот мы вместе вот решили прийти. Они верующие. И ты верующая? Ты верующий? Ну, понимаем, да? То есть вскроется вопрос, что это одно название, что мы на молодежном одни, а на работе, в школе мы другие. В школу выходят в юбочках, а по дороге в школу уже в штанах. В школу вышли умытые, а по дороге в школу уже вымазанные, замазанные. Еду я на собрание. Такие красотки сидят в городском транспорте. Ну, хай сидят, это ихняя проблема. Удивительно, они вышли на той же остановке, на которой я вышел. Еще больше удивления, они направились в то же место, куда иду и я. Думаю, не понял. А я шел на вечернее богослужение. И вот буквально перед дверями во двор они остановились и привели себя в надлежащий христианский вид. Какое слово сказать? Аж обмер. Слушайте, Вы такие красотки были там, что к вам должны были цепляться все мужики всего города. И зацепились бы. Но теперь вы заходите, как ангелочки. Понимаем, да? Дело в том, что вот на миссионерские поля, когда люди ездят, это первый признак, что своего виноградника собственного стеречь не хотим. Объясняю, чтобы было понятно. Собрание идет, во время собрания кто-то сидит и пишет. Это были случаи, когда он писал, были случаи, когда она писала. Пишут после собрания. Подходит народ, приветствуется, да, и вот писари эти вот подходят к одному проповеднику, там, другому, и вот читают не одну страницу написанную. Ну что там, обличения всевозможные, там, замечания. Какое слово сказать в адрес этого человека? Ну просто хоть не выходи на собрание. Один, говорит, брат рассказывает. Ты знаешь, говорит, я, говорит, уже устал. Хоть на сцену не выходи и проповедь не проповедуй, потому что он сидит и глазеет все время, и потом меня будет высказывать. И я, говорит, решил. Это ненормальность тоже, пожалуйста. Я, говорит, решил. Я теперь на него сижу и смотрю. Он меня глазами пожирает, а я его пожираю глазами. И запоминаю, кто, что он сделал, куда посмотрел, зачем и тому подобное. И вот когда после собрания идем приветствоваться, он идет ко мне навстречу, а я к нему бегу навстречу. Он не ожидал такого, и я ему стал выписывать, что я увидел во время собрания в нем. Это вот такое служение. А в другом варианте получилось, что к брату подходила сестра средних лет, и вот она зачитывала там не одну страничку. А Бог сказал, это моя овечка просто, говорит, заблудилась. Пойди, помолись за нее хорошенько. Ну да, помолился. И потом следующее собрание, она не пишет, не подходит. Я, говорит, к ней подошел. Она говорит, братик, да ты знаешь, мне Бог открыл мне, кто есть я. Мне не хватает времени заниматься самой собою. Мне ли смотреть за тобою? Видишь, что здесь написано? Моего собственного виноградника я не стерегла. Значит, что ты делала? А кто тебя поставил стеречь чужие виноградники? Я говорю, на миссионерские поля вы ездите. Где сказано, чтобы вы ездили на миссионерские поля? Иисус сказал, будьте свидетелями мне. Свидетелями мне, то есть я должен увидеть свое отражение в вашей жизни ежедневной. Я, говорит, этого не вижу. Возделывать свой участок своей земли, своей внутренности вы не собираетесь. Но зато вы едете и где-то кому-то что-то благовествуете. Но дело в том, что когда Иисус в одни плоти обличал книжников, фарисеев, то он, знаете, что сказал страшную правду? Вы обходите моря и земли, чтобы хотя бы одного обратить, ну, в веру. Можете найти это место Писания, уточнить. И делаете его вдвое худшим себя, сыном гиены. Как? Ответ очень простой. Чем заряжены или заражены, то и распространяем. И никуда от этого мы не денемся. И это правда. И вот когда мы рассматриваем вопрос служения, служить Богу без развлечений. А это же развлечение. Вот сегодня мы опять в очередной раз рассматриваем. Это же кошмар. Это я еще не все рассказал. Думаю, достаточно, хватит, понимаете. В этих деталях то там увидеть себя, то там. Но у нас такого точно нету. У нас точно такого нету, зато точно не такого хватает. Понимаете? И если Бог начнет нам открывать, как Он рассматривает эти вопросы и называть будет вещи своими именами, ну то у нас будет жалкий вид. Но Он же будет называть вещи своими именами. На сегодняшний день сплетники, клеветники – распространяющие и воспринимающие информацию. Вы знаете, какой процент?
Это ужас.
Люди на домыслах, христиане,
это кошмар.
Лукавые подозрения, люди с поврежденным умом,
это члены церкви.
Но это находится, когда читаешь Новый Завет, послание, хотя бы послание, вот с этой стороны, если посмотреть, то, я не знаю, глаза разбегаются. Это же ужас какой-то. Но это Церковь Божия. Да, без разговоров. Это правда. И Бог хочет воспитать, взрастить и насытить, чтобы действительно было так, как должно быть. Есть такое местописание. Это ли назовешь днем угодным Господу и постом, которому благоволит Бог? Вспоминаем, да? Вот вы поститесь, вот вы такие унылые лица на себя и тому подобное. Это ж такой пост идет, такая молитва идет. Он говорит, слушай, развяжи оковы неправды, отпусти измученных на свободу. Вот своей внутренностью займись. И когда ты своей внутренностью занимаешься, то в тебе, говорит, произойдет интереснейшее чудо. У тебя пробьются воды. Ты станешь как напоенный водою сад, который не увядает. Ну, давай отсюда будем рассматривать вопрос. Мы напоенные сад водой, ну, написано, мы вот у него в саду, и он свой сад напояет каждое мгновение. Ну да, так написано, правда. Но слово «напояет» обладает очень интересным значением. Знаете, какое? Вот я, говорит, орошаю, я своими словами скажу, да, землю, земной шар. Ну, не земной шар, участок земли пускай будет. Вот, и вот этот участок напояемый, а вот рядом ненапояемый водою засыхает. Знаете, что такое шахматный порядок, да? Черное-белое, белое-черное, черное-белое, так вот в перемешку, да? Вот так. Вот я видел, когда дождь идет полосой. Вот полосой идет, и вот, допустим, вот все, что налево, мокрое, а что направо, тут же вот оно сухое. Это полоса называется. А когда вот так вот выборочно, то получается этот мокрый, а то сухой, этот сухой, а тот мокрый. Ну как такое может быть? Отвечу как. Над сухими стоят зонтики греха. Вот как. И когда дождь идет, то там, на каком участке нету зонтика греха, этот дождь попадает на землю. А тот участок, над которым зонтик греха стоит, он оберегает этот участок сердца человеческого от проникновения воды. Ну, возьмите. Брат Сережа, ты знаешь, мы так молились, чтобы вот Бог прислал помазанников своих в церковь, чтобы была такая благословенная проповедь, чтобы наши родные, муж, жена, дети там покаялись и так дальше. Ну и дальше. Ты представляешь, сегодня ни одного нету. Как будто они знали, что приедут гости. Скажите, кто это сделал? Ответ есть. Ангелам своим заповедуют о тебе, на руках понесут, чтобы ногою не приткнулся о камень. Написано, да? Так говорится в адрес нашего Господа Иисуса Христа. Да, это правда. Лазарь, который вот умер возле ворот богача, псы его приходили, облизывали, да? И он голодный был в струпьях. Ангелы его понесли на лоно Авраама. Понесли. Что он такой тяжелый? Нет. Это почесть. И вот дьявол говорит, падше поклонись мне, и все отдам тебе. И всех отдам тебе. И тебя отдам всем. Внимательно, внимательно смотрите. По-другому звучит. И демонам своим заповедую о тебе оберегать тебя, чтобы ты не споткнулся, не споткнулась о краеугольный камень под именем Иисус Христос. И я, говорит, моим бесам заповедую о тебе, чтобы во время собрания тебя не допускали на собрание, выводили из собрания, закрывали уши твои наушниками, давали тебе сотовые телефоны, текстовые и тому подобное, или где-то ты в мыслях будешь летать, лишь бы ты не слушал. Знаешь почему? Потому что ты продался, продалась греху. А потом удивляемся. А потом Иисус говорит, а почему вы не можете слушать речи мои, не понимаете слов моих? Ну вот по этой причине. Мы понимаем, что когда Иисус был во плоти, они говорили, разве он правильно говорит?
Он не может говорить правильно. Он не может говорить правду. Он обольщает народ. Это в адрес Бога такие вещи сказать? Это же Бог во плоти. Иисус говорит, я от Отца получил слово, заповедь, что говорить и что передать. Иоанн, когда пишет Евангелие и вспоминает слова Иоанна Крестителя, Иоанн Креститель говорит, что он слышал и видел, о том говорит, но никто не принимает его свидетельство. И сам Иисус сказал Никодиму, мы говорим о том, что видели и слышали, а вы не принимаете нашего свидетельства. Для вас это дико.
Как такое может быть?
А, значит, будет так, как вы считаете. Докатились. Поэтому на сегодняшний день, вот когда посмотришь, что делается в церквах, это кошмар. Но других там мы хорошо видим. А себя? Вот нам и необходимо рассмотреть служение, наше служение, мы в служении, какую часть и какую долю мы вносим в служение. Действительно, Бог может нас употреблять? Ну да, Он употребляет, знаете, даже первого первосвященника, когда этот человек был нечестивый, и он сказал, что надо, чтобы погиб наш Господь, чтобы его распять. Но там он сказал удивительную фразу. Он говорит, на тот год был первосвященником и сказал, это не от себя. Он сказал это. Вы не подумайте, лучше одному человеку умереть за народ, нежели чтобы весь народ погиб. Пророческое слово сказал. Ну как такое может быть, чтобы такое сильное пророческое слово было через такого негодного человека? Слушайте, Бог не ошибается, Он делает. Бог может через кого хочешь говорить. Но это не говорит о духовности этого человека. Нисколько не говорит. Дальше. Постоянно у нас в церкви приходится время от времени напоминать. Апостол Павел сказал, если даже мы или ангел с неба придет и не будет говорить то, что говорили мы вначале, да будет анафема. Анафема – это проклятие. Что ты этим хочешь сказать? Здешние оказались благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно проверяя Писание, исследуя, точно ли это так написано, чтобы ихнее понимание и основание было основано не на мышлении проповедника или кого-то, кто в беседе рассуждения говорит, а в свете Священного Писания. Но ведь мы же Священным Писанием не себя проверяем, а других. Что с нами делается, скажите? Дело в том, что когда ставится вопрос обещания доброй совести, я сейчас туда уже, наверное, не пойду, иначе это большущий будет объем, конечно, это называть вещи своими именами. Но чтобы называть вещи своими именами во время водного крещения, это надо вернуться такое слово немножко неудачное, немножко раньше надо начать. Это когда принимаешь Спасителем Христа, как Искупителем, Отца принимаешь как Отца, ты дитя Божье. И вот там Иисус предлагает, Павел говорит, я обручил вас единому мужу. Ведь там завет любви. Завет любви. Я еще два места прочитаю. Как мы на это смотрим? Римлянам, 12 глава, 9 стих. «Любовь да будет непритворна, отвращайся зла, прилепляйся к добру». Любовь да будет непритворна, не притворяйся. И вот получается, в момент, когда принимаем Христа как жениха, это не водное, это до водного крещения. Давайте будем честными. Апостол Павел говорит, меня Бог не послал крестить. Он послал меня благовествовать. Я родил во Христе Иисусе благовествованием, я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой. Христос предложил свою любовь, свою руку пронзенную, да и не одну, и ноги, и сердце. Ну, образно говоря, так. Он говорит, я люблю тебя. Теперь мы должны ответить взаимностью, да? Мы любим, да? Это честно? Это не притворно? Это правда? Работая с народом и рассматривая даже самого себя в определенный период времени, я сказал, говорю, не, Господи, это не так. Когда мне приходилось раскрывать эти вопросы, мне сказали, мы никто не проходили исповедания перед водным крещением. Я говорю, вот то и проблемы. А ты проходил? Я говорю, и я не проходил, и оттого и были и мои проблемы. Любовь да будет непритворна. Хорошо? Давайте еще прочитаем одно место Писания, оно такое. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Второе царство. 13 глава, с 1 стиха там, ну, сколько-то стихов почитаем. «И было после сего», ну, такое событие жуткое, «и было после сего, у Авесалома, сына Давидова, была сестра красивая по имени Фамарь, и полюбил ее Аммон, сын Давида». То есть, получается, у Давида несколько было жен, хорошо это или плохо, это уже другой разговор. И вот теперь, получается, от разных жен дети. А папа Давид один. И вот, получается, от другой мамы сын полюбил сестру сводную, так назовем, наверное, так, у которой другая мама. И скорбел Аммон до того, что заболел из-за Фамари. Ну, хороший, не, правда, показатель. Аж заболел. Значит, когда болеют от любви, то там уже пора молиться об очищении и освящении. Понимаем, да? Влюбились, а там уже надо срочно молиться, там уже страшные проблемы. Скорбел Аммон до того, что заболел из-за Фамари, сестры своей, ибо она была девица, и Аммону казалось трудным что-нибудь сделать с ней. Но у Аммона был друг по имени Ионадав, сын Самая, брата Давидова, то есть двоюродный брат. Ионадав был человек очень хитрый, и он сказал ему: «Отчего ты так худеешь с каждым днем?» Значит, надо за очищение, уже об изгнании фактически даже молиться. Понимаем? Дело в том, что очень многие так улюбляются, что сумочку несут. Она такая тяжелая, как пушинка сумочка. Вот когда к машине подходят, то даже дверь ей открывают. А то она такая бессильная, что не может дверь открыть. Вот посадит ее и закрывает за ней дверь, сумочку положит. Да. «А чего это ты худеешь с каждым днем, сын царей? Не откроешь ли мне?» И сказал ему Аммон: «Фамарь, сестру Авесалома, брата моего, люблю я». «А у тебя любовь непритворная?»
«Да ты что, с ума сошел? Ты что, не видишь, как сильно люблю? Аж похудел. Аж аппетит потерял. Аж руки ни к чему не приспособлены. Из рук все вываливается в доме. Ноги в доме не живут. Так полюбил, что без нее дышать не может». И сказал ему Аминадав: «Ложись в постель твою и притворись больным». А, уже будет притворяться. Как к ней пойти, то у него здоровье. А как в доме что-то сделать, у нее болит, и спина болит, и голова болит, и нос болит, и все болит. Во бесы помогают. И когда отец твой придет навестить тебе, скажи ему: пусть придет Фамарь, сестра моя, подкрепит меня пищей, приготовив кушанье при моих глазах, чтобы я видел и ел из рук ее, то аппетита нету». И лег Аммон и притворился больным. И пришел царь навестить его, и сказал Аммон царю: «Пусть придет Фамарь, сестра моя, испечет при моих глазах лепешку две, и я поем из рук ее». «Давид, а что ты такой невнимательный?» Ну ладно, это уже другой вопрос. Это тоже проблема по церквам валом. И послал Давид Фамари и в дом сказать: «Пойди в дом Аммона, брата твоего, приготовь ему кушанье». И пошла она в дом брата своего Аммона, и он лежит. И взяла она муки, замесила, изготовила пред глазами его и испекла лепешки. И взяла сковороду и выложила перед ним, но он не хотел есть, аппетит пропал. И сказал Аммон: «Пусть все выйдут от меня». И вышли от него все люди. И сказал Аммон Фамари: «Отнеси кушанье во внутреннюю комнату и поем из рук твоих, а то не донесу, эти лепешки из рук вывалятся». Ну и что делается? И взяла Фамар лепешки, которые приготовила, отнесла Аммону, брату своему, во внутреннюю комнату. И когда она поставила пред ним, чтобы он ел, то он схватил ее и сказал ей: «Иди ложись
со мной, сестра моя. Но она сказала: нет, брат мой, не бесчестьте меня, ибо не делается так в Израиле, не делай этого безумия. А я, куда пойду я с моим бесчестием? И ты будешь одним из безумных в Израиле. Так говорил, ты поговори с царем, он не откажет отдать меня тебе. То есть, если царь разрешит, тогда можно будет иметь брак. Но он не хотел слушать слов ее, преодолел ее, изнасиловал ее и лежал с нею. Потом возненавидел ее Амнон величайшей ненавистью. Так что ненависть, какой он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней. И сказал ей ему Амнон: встань, уйди. И Фамарь сказала ему: нет, прогнать меня – это зло больше первого, которое ты сделал со мною. Но он не хотел слушать ее. И позвал отрока своего, который служил ему, и сказал: прогони эту от меня вон, запри дверь за нею. На ней была разноцветная одежда, ибо такие верхние одежды носили царские дочери-девицы. И вывел ее слуга вон и запер за ней дверь. И посыпала Фамарь пеплом голову свою, разодрала разноцветную одежду, которую имела на себе, и положила руки свои на голову свою, и так шла и вопила. И сказал ей Авессалом, брат ее: не Амнон ли брат твой был с тобою? Но теперь молчи. Вопрос не здесь. Вот так любят, влюбляются, а потом, как поженились, нетерпимость. А вы знаете, сколько такого? Просто мы сидим на скамейках, много чего не знаем, много чего не видели, много чего не слышали. Не знаем измученные и страдавшиеся души. А в церкви таких валом. Это служение Богу. Это церковь сосуд, вот наполненный такой, большая ваза, в которой красивые цветы, да? Или на боку без воды, без вазы, без цветов в вазе и кусок выломанный. Что делать? Немедленно рассматривать самих себя, немедленно. Всего не перечтешь, всего не перескажешь. Но такого диву даешься. И когда Бог стал открывать эти темы, думаю: Боже, да что же мне делать? Мне придется об этом говорить, придется сказать, раскрыть, чтобы увидели на чужих бедах, увидеть и посмотреть, а не в бедах ли своих мы? Иисус сказал: сучок в чужом глазу видите, а в своем бревна не чувствуешь. Да? Это же правда? И когда разносится клевета и поношение, это что, мы говорим о себе, что мы такие? Или о ком-то? А мы понимаем, что те, которые разносят и принимают клевету, они в небо не идут. Мы это знаем, нет, не знаем. Вы знаете, какой процент христиан в небо не пойдут только по этой причине? Потому что сплетнями живут. А как это такое? Пчелы собирают нектар, мед делают. И потом сами питаются, свое потомство, и человек, и окружающие питаются. А навозные жуки навозом питаются, и свое потомство кормят. Вопрос. Я, говорит, насадил тебя, как отборную виноградную лозу, и ты вдруг у меня переродилась и стала, не поймешь что, дикая отрасль какая-то. Как такое может быть? Какое, говорит, служение от этого? Чтобы было понятно, я так бегло скажу. Есть очень сильное местописание, я своими словами: из всех птиц избрал голубя, из всех цветов избрал лилию, из всех дерев избрал виноградную лозу. И дальше он переходит: из всех народов избрал Израиля. Вопрос не здесь. И когда он говорит о виноградной лозе, он говорит очень глубочайшую фразу. Вот дерево виноградной лозы отличительно от всех остальных дерев. Деревьев. Или как правильно по-русски сказать? Знаете чем? Из остальных деревьев хоть что-то ты можешь сделать. Хоть на дрова, хоть на мебель. Ну что-то ты можешь сделать с этого дерева. А дерево виноградные лозы на дрова не годится. Это не дрова. Из него сделать ничего невозможно. Это дерево только для одного дела. Знаете ли какого? Принести плоды. И теперь вопрос ставится. Мы приносим плоды? Какие? Плоды чего? Принесение плодов есть служение. А дерево познается по плодам. И когда мы смотрим седьмую церковь книги Откровения, то там плоды жуткие, не холодные, не горячие. Слепые, бедные, нагие, жалкие, несчастные. Вот они плоды, но это церковь. Да, церковь. А другая церковь, пятая, да? Ну так, привыкли о ней немножко говорить. Легче ориентироваться, может быть. Носишь имя, будто жив, утверждай прочее, близкое к смерти. Впрочем, у тебя есть несколько человек в белых одеждах. А остальных одежды какие? Значит, не белые? Но это же церковь. Церковь. Ну а как служение в этой седьмой и в пятой церкви? Ну как, объясните. А вот сегодня мы рассмотрели, как служение вот в этих церквах? А свою церковь, нашу церковь туда поставить? А когда говорим о церкви, то мы в прошлой теме с вами касались интересного такого вопроса. Приветствую твою домашнюю церковь. Домашняя церковь не по домам собирающаяся, а твоя семейная, твоя домашняя церковь. Кто-то мне сказал из неверующих: Сергей, ты знаешь, что такое семья? Я говорю, ну семья. Я ничего не понял. Вот когда ты был один, то был один я. Когда женился, два я. Но по Библии это один я. Потому что человек, но не человеков создал Бог. Семья, это кроме тебя с твоей супругой, и еще остальных, и вас всех посчитать, семь. Семь я. Думаю, вот это здорово. И мы с вами рассматривали немножко бегло, правда, служение в семье, а дальше служение семьи. А дальше по сегодняшней теме, чем мы служим. Дело в том, что свечка служит своим светом и своим теплом, сосуд своей применяемостью. Мы чем служим? Соприкасаясь с нами, из нас истекает жизнь. Из меня истекает жизнь. Интересные вещи. Да? И когда рассматривается пост, это ли назовешь днем угодным Господу, это ли назовешь постом угодным Господу? И вот эту фразу хочется сюда поставить. Это ли назовешь служением угодным Господу? И Бог одобрит это служение? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А Иисус сказал, кто мне служит, того почтит Отец мой, и они будут там, где я. А если ваше, говорит, служение не является служением, которое я принимаю, то вы не будете там, где я. Ну тогда или нет? Да. Боже, так наше служение ты принимаешь как служение? Или это одно название? Имеющий вид благочестия, силы его отрекшиеся, таких уклоняйся, да? Имеющий вид служения, но силы его, этого служения, отрекшиеся. Понимаем, нет? А как это понимать? Много суетятся, ничего не делают. Что для себя мы сделали, что мы для себя взяли? Ну, теперь у нас время к молитве. Склоняем наши сердца, наши колени. То слава Богу, что мы еще на земном шаре. Слава Богу, что еще не было пришествия. Почему я так говорю? Чтобы не получилось, что многие останутся. Дай Бог, чтобы мы не остались. Склоняемся, молимся. Господу слава. Аминь. Господи Боже, большой благодарностью по Твоим лицом за величайшее Твое чудо. За то, что Ты наш Господь, Бог, наш Отец. Мы Твои дети. Мы Твоя Церковь. Большой благодарностью, что мы еще на земле. В смысле того, что у нас есть возможность пересмотреть свою жизнь. Большой благодарностью за сегодняшний день, потому что зеркало Слова Твоего, оно такое, ой-ой, благословенное. Боже, со всех граней, со всех сторон, дающее возможность увидеть, преображаемся ли мы в тот образ, который мы имеем в Тебе. А это только возможно, когда открытое лицо, когда вещи называются своими именами. Благодарность имею Твоему Святому, что Ты поручился за нас. Благодарность Тебе, что мы надобны Тебе. Благодарность за эту Твою заботу. Благодарность, что Ты возлюбил нас настолько, что послал Своего Единородного Сына, нашего Господа и Бога Иисуса Христа, Бога, пришедшего во плоти, умершего за грехи наши, воскресшего для нашего оправдания, вознесшегося, чтобы ходатайствовать о нас. Мы благодарны Тебе. Благодарны за эту величайшую милость, сошедшую в преисподнюю, забравшую ключи ада и смерти, воскрешенной силой Отца и в Своем святом теле, прославленном теле, со Своей святой кровью вознесся во славе. Сын человеческий предстал пред Богом всей вселенной, святая святых храма неба. И принял звание быть первосвященником, принял вечное искупление. Был посажен на десную престола на высоте, получил поручение послать обетованного Святого Духа. Мы благодарны. Ты, предтечей за нас, для нас, перед нами, вошел в самое небо, открыл свободный вход, показал о служении. И Ты еще много будешь раскрывать нам служение во славу имени Твоего Святого. Чтобы жизнь наша была слушением Тебе, не развлечением, не времяпрепровождением. Господи, благодарность имени Твоему Святому за это величайшее благословение. Благодарность Тебе, что Ты возбуждающий в нас чистый смысл, что Ты называющий вещи своими именами. То Ты называющий, так ли оно, согласен ли Ты с такой оценкой, согласен ли Ты с такими выводами, Господи, согласен ли Ты с тем очищением, освящением, позволь так сказать, как вот мы стараемся, да, вроде одежды Твои во время преображения сделались такими блистающими, белоснежными, как на земле белильщики не могут выбелить. Это исключено. Что Ты предложил и сказал, что они пришли от великой скорби, омыли, умилили одежды своей кровью, акция это на своем месте. Но когда Ты убеляешь, когда Ты омываешь, когда Ты очищаешь, это уже абсолют. И мне благодарны за это благословение. Отец, Ты даровал эту величайшую милость, чтобы абсолют этот был в нашей жизни. Благодарность Тебе. Благодарность за Дух Святой. Благодарность за эту возможность. Благодарность за это время Тобою, отведенное для нас. Да, впрочем, Ты даровал все необходимое для жизни и благочестия. Да, это действительная правда. Ты даровал все для благоденствия во имя Твое Святое. Боже, чтобы нам преображаться в тот образ, который имеем в Тебе, только чтобы с открытыми лицами, называя вещи своими именами. Благодарность имени Твоему Святому. Благодарность. За Твое помазание и славу. Благодарность за хлебы предложения. Благодарность, что, Господи, у Тебя всегда есть хлеб. И он всегда вкусен. Боже. И благодарность, что Ты побуждаешь нас дальше к очищению, освящению. Хвала имени Твоему Святому. Достоин Ты этой славы. Достоин. Мы с благодарностью пред Твоим лицом. Мы благодарны, что мы в Твоем доме, в Твоем винограднике, в Твоем саду, в Твоей церкви. Мы благодарны Тебе, что Ты напояешь каждое мгновение. Мы благодарны Тебе, что мы Твоя церковь. Не бойся, малое стадо, ровь на поле волос. Благодарность Тебе. Когда двое-трое собираются и сказал, даже это есть уже скиния Бога с человеками. Даже когда один на один, все скиния Бога с человеками. Благодарность Тебе за это благословение. И вот мы пред Твоим лицом опять с благодарностью. Помоги нам дальше. Мы благодарны, что в ранах Твоих исцеление наше, здоровье наше, здоровье нашего духа, души, даже тел. Ты определил нам возможность иметь это здравие для того, чтобы использовать его для славы имени Твоего Святого, чтобы не потратить на то, с чем не согласен Ты. Владыка, благодарность Тебе за это благословение. Наполняй славой Твоей, Твоего помазания. А мы с благодарностью и за эти минуты, за это время – Сохрани в руке своей, избавь от злых, негодных, от этих коварных людей, от этих коварных замыслов. Избавь, защити, чтобы никогда-никогда в жизни не встречаться с ней. Да будет ограда твоя и охрана. Прими от нас благодарность. Будь прославлен, возвеличен, всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.